тихо ты!» — рыкнула Клара мальчишке прямо в ухо, когда тот задергался с особенным отчаянием. «Тихо!» — и навалилась, придавливая к тропе. Гвидо что-то пискнул полузадушенно и затих. Межреальность вокруг содрогалась, ее била крупная дрожь. Однако, сколь бы ни оказался силен исходный толчок, без подпитки это пустотрясение довольно быстро сходит на нет. Достаточно продержаться лишь первые, самые опасные мгновения. И она продержалась. Гвидо, похоже, смирился со случившимся, замер, застыл и оставался неподвижен, пока Междумирье не отхаркалось, влитой в глотку силой, и не угомонилось окончательно. «Первое!» — выкрикнула Клара. «Как всегда после таких пертурбаций первое дело — перекличка!»
«Второй!» — отозвался откуда-то сбоку Ричард. «Тьфу! Пропасть!» «Третий!» — донесся бас Динтры. «И четвертый тоже тот, со мной!»
«Пятый!» — простонал Гвидо из-под Клары. «Ох, госпожа!»
Чародейка поднялась. Гвидо был красен до ушей и не поднимал глаз. Вернее, поднимал, но только до некоторой высоты, а именно до Клариного бюста, каковой и прижимал к тверди междумирья бившегося в отчаянии предельщика. «Ох ты ж, бедолага!» — против воли ухмыльнулась Клара. Небось, впервые узнал, что это такое женский бюст. Когда все окончательно стихло, и отряд выбрался на изрядно ужавшуюся тропу, Динтра галантно поддерживал Вильгельмину, обнимая ее за талию, хотя та, по мнению Клары, ни в какой поддержке не нуждалась. Оказалось, что большая часть Гвидова арсенала безвозвратно утрачена. Исчезла и логово Железного Призрака, и знак Спасителя, и немалая часть окрестностей, где отряд Клары попал в засаду.
«Что ж, могло быть и хуже», — философски констатировал Динтра, с переменным успехом пытаясь очистить мантию от следов праха. «Во всяком случае, все целы и невредимы. Я всегда говорил, главное — это люди».
«Совершенно согласен», — Ричард упер руки в боки. «Хватит с нас этой самодеятельности. Нам тут делать больше нечего».
Он поправил перевязь с ножнами лунного меча.
«Приборы утрачены, сами мы не нашли ничего, достойного внимания совета, никаких непосредственных угроз. Я считаю, пора возвращаться. Непосредственной опасности, как мы видим, нет».
Динтра задумчиво покачал головой, но и возражать не стал. Клара, однако, прищурилась.
«Как это нет опасности? А магия спасителя? А сдвиг троп в межреальности? Кто-то же позагонял монстров в карман, и кто-то же притащил сюда Шхора. Мы так и не ответили ни на один вопрос».
«Возможно, но это не угрожает долине». Ричард с преувеличенным тщанием стряхивал пыль с малинового берета. «Далеко, пустынно, миров мало. Кто может нам отсюда угрожать? Слуги спасителя?»
На долину нападали набравшие силу спятившие колдуны, предводители демонов.
«Кое-кого из древних они тоже притащили», — вставил Динтра. Ричард нетерпеливо кивнул. «Да-да, именно это я и хотел сказать. Но монахи со святыми отцами? Кто слышал, что они где-то на кого-то нападали?»
«Случалось», — суховато заметил Динтра. «Слышал я, всякое».
«Ну, а я нет», — пылко возразил достойный кавалер. «Этак можно сказать, что поскольку на долину в прошлом нападали, надо теперь непременно считать страшной угрозой любого маломальски сильного чародея. Да и потом, тем колдунам, что штурмовали наш дом, совет, а если по правде, то мессир Архимаг до этого здорово наступил на хвосты. А со святошами-то нам что делить, а, досточтимый целитель? Да и то, как уже говорила Клара, разве допустил бы мэтр Игнациус храм Спасителя у себя под носом, будь от него хоть какая-то угроза?»
Логично, не могла не признать Клара.
«Святоша, святоша рознь», — Динтра нахмурился. «Вы, друг мой Ричард, с ними, видать, не сталкивались совсем».
«Сталкивался», — уперся де Осини.
«Мир Джерта, например, или Венета, там слуги спасителя обычных чародеев в ежовых рукавицах держат. Знаем, видали, сударь мой, врачеватель».
«Я считаю, Дик прав», — заявила Вильгельмина Хорст.
Нам здесь нечего делать. Мы потеряли приборы, ни измерить, ни зафиксировать что-либо больше не можем. И при всем уважении к мессиру Архимагу и к тебе, дорогая Клара, эта экспедиция пока что доказала лишь то, что в межреальности хватает странных и опасных мест. Но далеко не все они несут непосредственную угрозу для долины, я думаю».
«Я думаю», — пробасил Динтра, перебивая, «что утро вечера мудренее. Давайте вернемся в лагерь, а о долине подумаем завтра».
На том и сошлись. Все, кроме Клары. Этой ночью, ничем не отличавшейся от дня межреальности, Кларе не спалось. Справа тонко посапывала Вильгельмина, напротив дремал Гвида, обняв выжившую астролябию, редко всхрапывал Динтре, а Ричард спал как убитый, что, впрочем, не помешало бы ему, почуяв опасность, мгновенно проснуться и вскочить на ноги. Клара лежала, повернувшись ко всем спиной, подтянув колени к животу, и неподвижно глядела в перламутровый свет межреальности. Пальцы поглаживали простое серебряное кольцо, надетое дома перед походом. Она не могла объяснить, зачем взяла с собой кольцо и кинжал, вещи Аветуса. До самого похода Клара не могла заставить себя переложить их, прикоснуться к ним, даже подойти. Как будто это означало признание того, что Аветус Стайн мертв, что он никогда уже не вернется. А уже стоя на пороге, она вдруг повесила на пояс кинжал вместо обычного своего ножа и надела на указательный палец это серебряное кольцо. Ей казалось, Дик де Ассини переступил порог ее дома со свертком под мышкой очень-очень давно. Все это время ее отвлекали какие-то дела. Поручения мэтра Игнациуса, гильдия, денежные, хозяйственные и прочие мелочи, и она с готовностью отвлекалась, лишь бы не думать, лишь бы не оставаться с собой наедине. Но долго это, конечно же, продолжаться не могло. И сейчас ее настигло то, от чего она так упорно отворачивалась. Аветус. В голову лезли совершенно неуместные здесь воспоминания. Близкое знакомство на одном из приемов гильдии. У Аветуса была репутация сорвиголовы, бунтаря и романтика. И Клара поначалу смотрела на него свысока, а он ее и вовсе не замечал. Но случайно, разговорившись, они вдруг обнаружили, что никак не могут остановиться. «А он не такой уж безголовый», — подумала тогда Клара. Что подумал Аветус, неизвестно. Однако на следующий день он будто бы случайно столкнулся с ней в гильдейском клубе и предложил отобедать. Клара ради любопытства согласилась, а потом... Потом уже как-то само собой получалось, что они встречались каждый день, то на коротко, а то проводили вместе весь вечер. Правда, у Аветуса уже тогда была привычка исчезать на некоторое время без предупреждения. Оправдывался он тем, что ищет вдохновение. В первый раз Клара сперва удивилась тому, что его нет. Потом разозлилась, потом испугалась. Потом, решив, что больше ему не интересно, отправилась исполнять очередной заказ. В конце концов, война всегда была ей куда ближе, чем любовь, в отличие от большинства женщин. Трудно винить мужчину за то, что он не нашел в ней того, чего искал. Вернувшись из похода, Клара к своему изумлению застала Аветуса Стайна нетерпеливо ее ожидающим и, более того, несколько обиженным. Отношения выясняли бурно, и чтобы не давать повода для пересудов, в доме у Клары. То ли это была ошибка, то ли перст судьбы, но Аветус остался до утра, а после... После он уже всегда возвращался из своих отлучек не в фамильный особняк многочисленного семейства Стайн, где родственники держали его за сумасброда, а в скромный дом Клары. Конечно, до того, как он надолго пропал, а потом вернулся, странно угрюмый, задумчивый, избегающий долины и общества других магов, кроме лишь нее, Клары. Но те дни в долине, в ее доме, они были самыми счастливыми. Пусть он, бывало, отсутствовал по неделе и больше, пусть, возвращаясь в долину, запирался в кабинете и целыми днями скрипел пером по бумаге, раздражаясь на всякий шум,
Пусть средства он зарабатывал скромные и больше своими записками, нежели заказами, как боевой маг, но ведь было и другое. Тихие вечера вдвоем, его записки боевого мага, которые Клара читала прежде всех. Остроумие, нажившее Авитуса достаточно недоброжелателей, но без которого он был бы уже не он.